Ну что же, здравствуйте. И мы продолжаем программу с Дмитрием Травиным. Говорили мы о книге «Как мы жили в СССР». Довольно длительный период, да? И вы уже полтора месяца, как я понимаю, уже ее представляли и уже можете делать какие-то предварительные выводы. Во-первых, здрасте.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, наши зрители. Действительно, мы очень долго говорили о книге «Как мы жили в СССР», и она уже почти полтора месяца в продаже. Много читателей уже за это время. Это очень приятно для меня. Я, кстати, хочу поблагодарить наших зрителей. Я уверен, что среди наших зрителей много людей, которые купили эту книгу и читают, или уже прочли. Результаты очень приятные для меня, скажем, в столичном магазине «Фаланстер», основном магазине, где продаются книги категории non-fiction. По итогам октября эта книга была самой продаваемой. Она на первом месте, не просто в топе, а на первом месте в топе. Ну и, в общем, в Петербурге примерно такая же ситуация, просто у нас таких подсчетов не делают в основных магазинах. Вот, и, соответственно, уже началось какое-то обсуждение. Было обсуждение на презентации в Петербурге. В Москве презентация вот-вот будет. Пока еще там обсуждений не было. Пишут комментарии в социальных сетях. Есть рецензии. Официальные, так сказать, рецензии в различных изданиях.
Про одну
Вот,
из
ну
них мы
и
уже
частные
говорили
беседы.
с вами.
Да, мы говорили про одну рецензию, которая вышла в самом начале, но она была крайне поверхностной. Ну вот только что в журнале «Горький» — это основное такое издание по рецензиям литературы в области нон-фикшн. Там вышла рецензия экономиста Фарида Хусаинова, очень обстоятельная, серьезная. Фарид добавляет важные вещи к тому, что я упустил, не сказал. Так что вот обсуждение идет вовсю.
Мне очень
Ну и...
понравилось название, правда, этой рецензии «Археология советского пломбира».
Да. И остроумно, и довольно точно как раз вот к тому, куда надо. Ну вот, и я, естественно, как всегда, очень интересуюсь содержательной критикой, стараюсь максимум читать из того, что говорится, анализирую это. И, в общем, уже по итогам вот этих полутора месяцев можно подвести некоторые итоги обсуждения, и я хотел как раз вот сегодня об этом поговорить. Я выделил пять важных пунктов, по которым хочу внести дополнение, уточнение, чтобы те, кто еще собирается читать книгу или думает, покупать или не покупать, вот эти моменты обязательно понимали. Это именно не столько полемика с какими-то возражениями, сколько уточнение книги. Может быть, недостаточно я в предисловии книги что-то указал. Значит, смотрите, вот с чего я хотел бы начать. Несмотря на то, о чем я все-таки в предисловии говорил, приходится сталкиваться вот с такими вот комментариями. Ну вот, Травин считает так, а я считаю так. Травин там критикует Советский Союз, а вот мне там Советский Союз нравится и так далее. Это нормально. Совершенно нормально, что вы не должны со мной соглашаться. Это не может вызывать никакой там критики с моей стороны. Но я хочу подчеркнуть вот какую вещь. Книга ведь принципиально строилась не по принципу изложения взглядов Травина на Советский Союз. Взгляды Травина на Советский Союз вообще мало кого должны интересовать, ну, может, кроме узкого круга людей, которые уж там с очень большим уважением ко мне относятся. Когда я писал эту книгу, задача состояла в том, чтобы собрать как можно больше фактов из истории советской жизни. Фактов, содержащихся в самых разных источниках. Вот все, какие источники можно привлечь, я старался привлечь. Это дневники людей, которые тогда записывали, как они живут. Причем людей, совершенно не обязательно не любящих Советский Союз и там, желающих какой-то другой там, западной системы. Вот ведет человек дневник, отмечает, что есть продажи, что нет, что можно купить, что нельзя, как выглядит система советского дефицита. Эти дневники дополняются мемуарами. Мемуары несколько менее качественный источник, потому что задним числом человек может что-то там досочинить, изменить свои взгляды. Но тем не менее, когда мемуаров много, когда собираешь мемуары десятков разных людей, никак между собой не связанных, материалы, которые там содержатся, тоже являются важным историческим источником, а не просто изложением мнения какого-то отдельного человека. Вот 5, 7, 8 текстов друг друга дополняют, это уже серьезный источник, с этим надо считаться. Да, ну и, естественно, я использовал и документы, государственные, партийные документы, в той мере, в какой они обнародованы, хотя многое до сих пор недоступно для исследователей, находится в архивах, и даже, может быть, закрыто для исследователей, они только не опубликованы. Вот, то есть, обращаю внимание, моя книга основана на собранных вот этих вот материалах. Я дополняю своими воспоминаниями. Естественно, было бы странно, если бы я этого не делал. Это просто выглядело бы как-то нелепо, я же жил в ту эпоху. Но главное не то, что нравится или не нравится правильно. Вы, если вы хотите узнать, как мы жили в Советском Союзе, вот в этой книге для вас собраны материалы, которые редко кто сам найдет, потому что это годы работы, это надо прошерстить огромный объем литературы. Вот для чего написана книга, чтобы собрать эти материалы. Соответственно, если кто-то все это читает и говорит, что нет, а мне наплевать на эти факты, ну вот я считаю, что все было не так. Ну, ради бога, право такое у каждого человека есть, но подобная точка зрения выглядит несколько странно. Кто-то может сказать, а вот есть другие источники, которые показывают совершенно иную картину. Я их не нашел. Ну, точнее, естественно, есть какие-то источники, но их мало, и они в целом не противоречат тому, о чем я писал в этой книге. Но если вдруг появится книга какого-то оппонента, который соберет также десятки, сотни разных источников и покажет, что жизнь была другой, там не было дефицита, или он был неважен, или советские и люди нормально относились к дефициту, не считали это проблемой. Там, советская идеология не давила на человека, либо советская идеология воспринималась позитивно советскими людьми 70-х годов. Вот если кто-то это докажет, это почва для серьезного спора. Я с удовольствием вступлю в дискуссию, можно какой-то академический баттл устроить с этим оппонентом, неважно, будет он коммунистом, националист или кто. Вот. Но такого рода книг нет. Я их не видел, мне они не знакомы. Вот в этом значение того, что я попытался сделать для наших читателей, и именно те, кто хочет не просто мнение правильно узнать, а собрать обобщенные материалы о жизни в Советском Союзе, вот для них это книга. И особенно, как я уже подчеркивал, с моей точки зрения, для людей молодых, которые в Советском Союзе не жили, либо жили в какие-то самые детские годы, людей молодых, непредвзятых, и не имеющих достаточной информации, вот они могут с этой точки зрения книгу прочесть. Поэтому, когда я получаю критику с позиции, что ну вот там Травин там брюзжит, там желчь изливает, там ему это не нравится, а мне это нравится, ну да, пусть будет такая критика, имеете на это право, но здесь вообще не о чем спорить. Я строил свою книгу не для того, чтобы спорить просто по поводу того, что нравится, что не нравится отдельным людям, а я строил книгу для того, чтобы собрать множество фактов. Вот это первый момент, на который я хотел обратить внимание.
Я только здесь добавлю, знаете, что я очень много таких же вещей слышу от тех, кто смотрит эту программу. Причем, может быть, это кто-то смотрит в первый раз, но тем не менее, я вот сейчас только буквально посмотрел на некоторые из комментариев про то, что в СССР на самом деле, оказывается, еды хватало, а лучше питались, чем сейчас. Видите, ну и многие какие-то другие вещи, вроде того, что в советский период западные страны выживали за наш счет. Ну, то есть, ну, как мы с вами понимаем, это вот уже такие аберрации, как мне кажется, сознания, памяти.
Вот Очень хорошо, что вы сделали это дополнение. Это еще раз позволит понять нашим зрителям, как написана книга, для чего написана книга, и кто может получить из нее какую полезную информацию. Дальше, следующий момент. Естественно, мне стали задавать вопросы. Ну а что, вот вам все в Советском Союзе не нравится, а все-таки, может быть, что-то из Советского Союза вы взяли бы в нашу жизнь, использовали бы и так далее. Здесь на этот комментарий есть два ответа, оба очень важны. Ответ первый. Опять же, дело ведь не в том, что мне лично нравится. Не об этом книга. Наплевать, что нравится или не нравится трек. Равин, например, очень любил в молодые годы путешествовать по Советскому Союзу, и Травину лично, конечно, нравилось то, что билеты на самолет были не очень дорогие, и можно было бы улететь куда-то там в дальние сибирские, дальневосточные края, и даже на ту небольшую зарплату, которую я получал, можно было попутешествовать. Я не очень успел поездить по Сибири, правда, к великому своему сожалению, не ожидал, что Советский Союз так быстро рухнет и появится возможность путешествовать не только на восток, но и на запад. Но, в принципе, в молодые годы я предполагал, что я и на Байкал слетаю, и на Камчатку слетаю, и пройду там всякие пешеходные походы. Мне это нравится. И дешевизна билетов меня вполне устраивает. Но я экономист. И я понимал и тогда, и понимаю сейчас одну вещь, очень важную для экономики. И в любой лекции, ознакомительной для студентов, я бы просто всегда с этой мысли начинал лекцию или даже целый экономический курс. Экономика – это наука о выборе ресурсов. Ресурсы всегда ограничены. То, что мы потратили на одну цель, мы не можем потратить на другую цель. Поэтому, когда мы просто говорим, а вот давайте совместим дешевые авиабилеты, низкие цены на доступные продукты питания, там, крупы, макаронные изделия, хлеб, вот, это все было свободно в магазинах в советское время, да еще и по заниженным ценам по сравнению с себестоимостью. Вот давайте мы все это возьмем и соединим с преимуществами рыночной экономики, так что в магазинах все было, и нам ничего за это не было. Экономика говорит, что так не бывает. В той мере, в какой мы допускаем социалистические блага, мы лишаемся эффективности. Я немножко упрощаю, не всегда так. Понятно, что экономическая наука – штука более сложная, но сейчас в детали уже невозможно вдаваться. В общем и целом зависимость примерно такая. Более высокие налоги, больше отнимаем у людей ресурсов и перераспределяем, значит, меньше стимулов, меньше заинтересованности у производителей, и в конечном счете будет либо меньше благ в магазинах, либо более высокие цены на эти блага. Поэтому, ну вот что толку спрашивать автора книги, что бы он взял из Советского Союза? Ну да, лично я бы мог, конечно, взять советские социальные блага, там дешевизну билетов и так далее, так далее. Но надо понимать, что если мы это берем, это оборачивается какими-то серьезными проблемами в рыночной экономике. И на самом-то деле, если мы посмотрим, как сегодня устроена рыночная экономика в России, ведь многое из социалистических благ осталось. У нас бесплатное здравоохранение, так сказать, бесплатное. У нас бесплатное образование, так сказать, бесплатное. Но оборотной стороной этого является то, что очень часто приходится за здравоохранение платить большие деньги, чтобы получить реальные услуги. И за образование приходится платить реальные деньги. А те ресурсы, которые перераспределяются на эти бесплатные цели, отбирают у производителей и тем самым снижают стимулы для производства в каких-то других отраслях экономики. Это все осталось от Советского Союза. Несколько модифицировано, но не совсем в той форме, как было в 70-е годы, но в общем и целом это осталось. Пенсионная система осталась, накопительной пенсионной системы у нас практически нету. Пенсии как платили из общего котла в 70-е годы, так и сейчас платят. То есть из Советского Союза не я должен был бы брать, а из Советского Союза очень много взяли и Ельцин, и Путин, и все руководители как 90-х, так и нынешних годов. Поэтому моя позиция по отношению к социализму связана и вот с этими моментами тоже. Я стараюсь показать, как возникали проблемы в советской экономике и социальной сфере, исходя из того, что там эти социалистические начала были не относительно умеренными, как в нынешней экономике, а практически безграничными. Если нынешняя экономика все-таки рыночная, и все эти перераспределения ресурсов сделали наш рынок просто менее эффективным, менее свободным, но рынок не уничтожен, то в Советском Союзе рынок был уничтожен, или точнее трансформирован в так называемый бюрократический рынок, где торговались, но торговались по-другому, по-другому. Вот это, так сказать, второй важный момент, с которым я сталкиваюсь в различных дискуссиях. Поэтому, когда вы читаете книгу, опять же, не так важно, что нравится Травину или кому-то другому. Важно понимание того, до какой социально-экономической системы доводят безграничное распределение, использование социалистических принципов. А вообще использование социалистических принципов есть сегодня в любой европейской стране, как бы какой бы капиталистической она ни казалась внешней. И это все оказывает серьезное воздействие на экономику и распределение доходов.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Третий момент. В книге на самом деле есть совершенно прямые указания на то, что мне по большому счету нравилось и даже очень нравилось в советскую эпоху. Возможно, я уже как-то говорил в наших с вами беседах, и сейчас, может быть, кратко повторю. Я ведь очень долго не мог закончить эту книгу. Я ее писал примерно с 2010 года. И долго у меня было ощущение, что я ни в коем случае не должен давать моему читателю ощущение какой-то чернухи. Потому что жизнь в советское время имела и светлые, и темные стороны. Другое дело, что светлые стороны были связаны не с экономикой, а с какими-то другими моментами. И вот когда я, наконец, понял, о чем я должен написать вдобавок к социально-экономической и идеологической картине, я эту книгу закончил. Это вот было буквально в последние годы. Я специально в промежутках между главами этой книги ввел так называемые кинозалы. Вот я об этом действительно вроде рассказывал, но мне кажется, не до конца многие читатели поняли, для чего эти кинозалы, почему. Это не просто какой-то такой случайный довесок. Вот наша жизнь в эти долгие 70-е состояла из экономики, идеологии и в то же время восприятия культуры. Ну, конечно, есть люди, для которых культура ничего не значит, а от них я иногда получаю такие странные комментарии, что вот там вы... То есть, наверное, они кинозалы просто пропускают, им это неинтересно, они никаких фильмов советских не смотрели, и тогда у них возникает ощущение, что книги сплошная чернуха. А на самом деле я очень ценю шестидесятническую культуру и очень много написал о... культуре советского кинематографа Не потому, что я хочу стать кинокритиком, я ни в коем случае таковым не являюсь, а потому, что я хочу показать, как это кино воспринималось многими людьми моего поколения, как оно на нас воздействовало, и показать, что это была часто очень светлая сторона той жизни. Потому что мы сталкивались с настоящим великим искусством. Искусством, которое я считаю сопоставимым по своему значению с русской литературой второй половины XIX века. Той литературой, которая вошла в мировую культуру в качестве одного из основных элементов. И я очень надеюсь, что советский кинематограф рубежа 70-х, 80-х годов когда-то в мире будет изучаться примерно так же, как Толстой или Достоевский, или Чехов. Вот для чего эти кинозалы. Поэтому очень прошу обращать на это внимание, не пропускать это. Это очень важные моменты, которые показывают как раз, почему Советский Союз не является сплошной чернухой. Просто надо экономику и культуру различать. Это разные вещи. Причем у меня, наверное, даже будет еще дискуссия на эту тему с одним уважаемым оппонентом. Пока не объявляю, потому что точно ни даты, ни время, ничего не известно. Дискуссия именно о том, что я считаю культуру 70-х, 80-х годов не советским, не социалистическим продуктом, а поколенческим продуктом. Это культура поколения шестидесятников. То есть она существует не потому, что Советский Союз создал систему финансирования кинематографа, а потому, что шестидесятникам было что сказать. У них в душе, у них в сознании были те идеи, которые они хотели донести до зрителей. Вот это, значит, третий момент. Четвертый момент. Я всячески старался показать в этой книге, хотя там нету глав о предшествующих 70-м годам эпохах, там нету практически ничего о сталинизме, но отдельно, что упоминали. Я всячески старался показать, что в советское время в целом происходило смягчение системы, и 70-е годы вовсе не были такими страшными, жестокими, дикими, как годы Большого террора или годы Голодомора, или годы послевоенные, когда существовало гонение на космополитов, ленинградское дело и так далее. Вот на это тоже стоит обратить внимание. Может быть, мне надо было, здесь я, может быть, согласился бы с некоторыми критическими замечаниями, может, мне надо было это как-то более четко прописать, обратить внимание. Но мне просто, когда я книгу писал, казалось, что про сталинизм уже столько написано, что люди, которые читают главы в моей книге, где написано о репрессиях, о том, как выглядел советский лагерь, по воспоминаниям советских диссидентов, ну, видно будет, что это, конечно, не сталинская система, это очень серьезные смягчения. И вот это тоже важный момент. Я сам не жил в сталинскую эпоху, я лично не могу сравнить, как воспринимал жизнь человек, который ночью не спал, потому что боялся, что под окна за ним приедут из органов, и как воспринимал жизнь человек в 70-е годы, который ночь мог спать совершенно спокойно, потому что такого рода репрессии уже нет. То есть я лично это не сравниваю по собственным ощущениям. Но я опять-таки делаю то, с чего начал сегодняшний разговор. Собираю самые разные факты, в том числе оценки диссидентов. Это очень важно. Сами диссиденты отмечают, что это было далеко не сталинское время. Была совершенно другая система отношения к инакомыслящим. Наказания были, репрессии были, но это, как правило, происходило после того, как человек четко и однозначно занимал позицию противника советской системы. Его предупреждали, профилактировали, он все равно шел твердо по своему пути, вот тогда его сажали, отправляли в лагеря или что-то там еще такое дело. Не стоит впадать в другую крайность. Книга научно-популярная, я все время это подчеркиваю. Я очень серьезно различаю научные и научно-популярные книги. И публицистические книги. Вот публицистика строится по принципу «я так считаю, а собрал я факты или нет, это не важно». Научная книга строится на том, что человек провел исследование и пришел к неким выводам, которых не было у других авторов. А вот эта книга научно-популярная. Я основываюсь на теориях разных авторов, писавших о социализме, на книге Яноша Корнея, великого венгерского экономиста, на исследованиях советских экономистов, от Егора Гайдара до Симона Кордонского, самых разных экономистов. Я не делаю там каких-то собственных открытий. Моя задача популярно, доступно изложить, как эта система работала и в чем она плохо работала, на основе других исследований. Поэтому те читатели, которые хотят каких-то глубоких научных исследований в этой книге, ну, может быть, эта книга не совсем для них. Хотя вторая глава, хоть основана не на моих исследованиях, а на исследованиях классиков бюрократического рынка, вторая глава содержит достаточно серьезное объяснение того, как функционировала эта советская система.
Представление книги Дмитрия Травина «Как мы жили в СССР» состоится в эту среду, 13 ноября в 19:00 в «Кактус Лофт» по адресу улица Бауманская, дом 15. Это метро Бауманская. Приходите.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Несколько уточнений тогда, если можно, потому что я посмотрел те замечания, которые приходили к нам в качестве комментариев к программе, и одно из часто встречающихся – это то, что, как бы, сейчас я попробую даже сформулировать это, угомонитесь уже, пишут люди, хватит уже про прошлое. Вот как вы к этому относитесь?
Да, это тоже важный момент. Возможно, я даже немножко говорил уже в наших программах об этом. Если имеется в виду, что надо говорить о будущем, а не о прошлом, то это серьезная ошибка. Мы не можем предсказывать будущее. Мы не можем говорить о том, что, вот, скажем, для того, чтобы изменить нынешнюю систему, сложившуюся в России, там, делается то-то и то-то, и вот там через 10 лет будет как-то по-другому. Такого рода подходы абсолютно не научны. И мы сталкивались неоднократно с этим за последние годы. Нам предрекали эволюции, нам предрекали самые разные перемены. Практически ничего из этого не сбывается. Будущее очень сложное, оно складывается из самых разных факторов. Поэтому я не занимаюсь написанием книг о будущем. Максимум, что можно сделать, это просто отметить некоторые сложившиеся тенденции, которые создают, могут создать в будущем проблемы, если они не переменятся. Вот об этом была моя книга «Крутые горки 21 века», вышедшая еще в 2015 году. Для чего мы исследуем прошлое? С одной стороны, по понятным причинам, о которых мы все время говорим. Ну, кому не интересно прошлое, не надо читать эту книгу. Но есть огромное число людей, которые не жили в Советском Союзе и хотят понимать, как была устроена тогда жизнь. Говорить «угомонитесь и перестаньте писать о прошлом» – это все равно, что отрицать вообще историческую науку. Я даже не говорю об исторической социологии, которой я занимаюсь. Это отрицание исторической науки вообще. Так, а нам не надо писать и о Петре Первом. Нам не надо писать о там, войнах, которые вела Россия. Нам не надо разбираться в том, как происходили великие реформы и почему в России происходили перемены, сделавшие страну более динамичной. Нет, мы все это должны делать, и есть множество людей, которые этим интересуются. Но, помимо всего прочего, изучение прошлого – это очень важный показатель того, как мы относимся к будущему, что можно ожидать. Дело в том, что те, кто прошлое не изучает, часто очень любят говорить, что Россия вот такая-то страна, скажем, у нее особый путь, она не похожа на западные страны. Поэтому и будущее у нас будет совершенно не такое, как у разных западных стран. Вот прошлое надо изучать для того, чтобы понять, есть ли какие-то ограничители у нашей страны для развития в будущем. Можно ли сказать, что у нас был какой-то особый путь? Я написал в свое время книгу о теориях особого пути России. И старался, я очень много на это потратил времени, сил, и старался показать, что теории особого пути, которые были от славянофилов до современности, до Дугина, до Кончаловского, эти теории не научны, они не основаны на фактах. Они как раз строятся по чисто публицистическому принципу. Я считаю, что прошлое России было так, а если кто считает не так, то мне на них наплевать. Вот для чего нужно изучать прошлое. И один из выводов, к которым я пришел в течение всей своей жизни, всех своих самых разных научных исследований, состоит в том, что развитие для России в будущем не закрыто. Совершенно не следует думать, что у нас какой-то особый незападный путь, что мы должны построить какую-то особую систему. То, что сделали разные западные страны, вполне возможно и для России, потому что нет каких-то жестких ограничителей, которые мешали бы нам идти по этому пути. Вот для чего мы исследуем прошлое. Но в большей степени, конечно, это связано, вот то, о чем я сейчас говорил, с моими научными книгами. «Почему Россия отстала», «Русская ловушка», «Особый путь России» от Достоевского до Кончаловского. Вот с этими книгами. Научно-популярная книга о Советском Союзе написана все-таки немножко о другом, но в какой-то степени примыкает и к тем моим работам.
Еще одно такое замечание, которое, как я понял, от многих наших зрителей появляется. Это не в смысле критики, а в смысле того, что, как вы сейчас сказали, невозможно предсказать будущее, так и нельзя охватить всего, потому что все необъятное. Да? И вот я вижу, что очень много зрителей присылают свои воспоминания о том, как жилось, да, в СССР, и что вот я откладываю в сторону те слова тех, кто говорит, что все было хорошо, и ездили там на, как сказать, на юга и все такое. Там сразу же, кстати, комментаторы приходят и задают вопрос, а кем были ваши родители, что вы могли так ездить. Да? Вот. А про другое, про то, что еды действительно не было. Вот там один из вариантов, я помню, кто-то писал о том, что в армии действительно, когда приезжали навещать кого-то из близких, привозили батоны и видели, как люди пол батона съедают за раз. Да? Вот, ну и тому подобное. То есть да, мы с вами просто не можем охватить до всего, и вы когда рассказываете, вы, правда, в своей программе несколько раз уже говорили про это, про то, что вы говорите с точки зрения своего опыта. Не про то, что там было в Казани или еще где-то, не в Наро-Фоминске, нигде, да, а вот именно про Петербург, Ленинград.
Да, да. Мой опыт, конечно, ленинградский, но поскольку я собирал материалы самых разных людей,
конечно,
то в моей
конечно,
книге речь идет о том, как жили в Поволжье, там в самых разных местах, именно на основе вот этих вот документальных свидетельств.
Помните, там, как, кстати, какой-то хороший был пример, я сейчас сразу же вспомнил, сам себя опровергаю. Я не помню, кто про это написал, но вот про улов рыбы, да, где на рыбозаводе не хватало мощностей, и в результате эту рыбу просто сливали обратно, и она дохла. Да, да, действительно,
да.
Конечно.
Да, 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 это да. На Дальнем Востоке, это из мемуаров артиста Анатолия Рыбяковича, который
точно, точно.
В молодости там жил.
Петербургского, кстати.
Да.
Так, на всякий случай.
Вот. Да. Я очень много получал, как только начал писать в социальных сетях в этой книге, очень много получал свидетельств своих читателей. Действительно, все стали дополнять и говорить, как выглядела система дефицита в таком городе, что было, что не было. Прямо вот хоть второй том пиши и все это включи. Мне даже стало очень обидно, потому что действительно хотелось бы использовать весь этот материал, но не знаю, будет ли когда-нибудь переиздание моей книги. В ближайшее время, наверное, если будет, то скорее допечатка тиража в связи с большим спросом, а не какое-то новое издание. Да и не факт, что книгу надо делать толще и включать очень много самых разных фактов. Поэтому я очень благодарен читателям, которые прислали все эти материалы. Это лишний раз подтверждает то, что я провел исследование в нужном направлении, и можно добавить еще очень много фактов, если бы была вообще такая необходимость сделать книгу потолще. Вот. И это очень важно, это все действительно доказать. Заодно могу ответить и относительно моих личных финансовых возможностей в советское время. На самом деле, я не знаю, с чего люди взяли, из каких моих рассказов, что я прям так сплошь ездил и отдыхал. Значит, картина следующая. Когда я был школьником, родители один раз со мной съездили в зарубежную поездку на отдых Румыния-Болгария. Это было в тот момент, когда получили наследство от скончавшейся бабушки, и вот эти деньги использовали на эти нужды. Дальше мои поездки с момента, как я стал взрослым, стал студентом, ну и дальше молодым преподавателем, все были основаны на моих личных заработках. Когда я был студентом, я получал стипендию, экономил, собирал ее. Летом два раза ездил в стройотряды. И это давало некоторый дополнительный доход, который позволял там, куда-то съездить. Естественно, это было возможно, потому что я жил дома с семьей, а не в общежитии в каком-то другом городе. Это точно. То есть здесь были какие-то дополнительные возможности экономии. Но в основном я стал путешествовать, когда уже закончил университет, стал преподавать. Это было вполне возможно, как по тому, о чем я сегодня уже сказал, потому что путешествия внутри Советского Союза, в общем, были не очень дорогими. Дорога, транспорт не так уж много стоили. А кроме того, я ведь в основном ходил в горные походы с минимумом комфорта, то есть, точнее, вообще без всякого комфорта. Это палатки, это рюкзак на спине, это горные переходы. Все это стоило не так дорого, как может показаться тем, кто считает, что южный отдых – это хороший комфортабельный отель в Сочи или в Ялте. Нет, ничего подобного у меня не было ни в Сочи, ни в Ялте я не был. Зарплата у меня была небольшой. Но, тем не менее, я постоянно деньги зарабатывал. Кроме того, я очень много крутился и подрабатывал. Я постоянно читал лекции в системе общества знания, что, с одной стороны, давало дополнительный заработок, а с другой, об этом я тоже неоднократно упоминал, дало мне потрясающую возможность понять уже в середине 80-х годов, что думают люди, работающие на самых разных советских предприятиях. Я не только со студентами общался, я общался с рабочими инженерами, с воспитательницами в детском саду, даже с доярками в совхозах, хотя, ну, понятно, в основном лекции читал в Ленинграде, а не в деревне. Я понимал, как они воспринимают систему советской экономики, систему дефицита, понимал, как люди хотят перемен, и более-менее понимал, как они воспринимают реформу, которая началась в Горбачевские годы, в 87-88 году. Вот в совокупности все это создавало возможность недорогих путешествий. Да, еще у меня была студенческие годы, студенческая стажировка в Чехословакии. Это была стажировка за счет государства, за счет университета, так же, как у чешских студентов, которые приезжали к нам по обмену. Ну, я вошел в ту десятку студентов моего курса, которую отобрали для этой поездки. Я неплохо учился, в общем, демонстрировал свои знания, возможности и в эту поездку попал. Вот, так что здесь нет никаких загадок. Любой человек, который зарабатывал среднюю советскую зарплату и даже меньше, мог, так же, как и я, ходить по горам Кавказа, Карпат, Крыма, Алтая с рюкзачком. Надо было только иметь здоровье, физические силы, волю для того, чтобы 10 дней, скажем, по Алтаю ходить по тайге с риском, что ты свалишься где-нибудь в пропасть, и тебя оттуда не вытащить. У меня, кстати, и так похожие случаи были. Был момент, когда я не был уверен, что я вообще дойду до приюта, до привала и не останусь на ночь в тайге. Вот это было совершенно реально. в этом, если хотите, и преимущество социализма, и некоторые их, его недостатки.
Ну да, и здесь в комментариях к одному из наших эфиров Алена рекомендовала нам побольше обратить внимание на историю с отставкой, точнее, не только с отставкой, но и с гибелью министра Щелокова, да, и той самой истории с ночным ограблением сотрудника КГБ, майора, по-моему, Афанасьева в 80-м году, то очень бы хорошо проиллюстрировало бы то, как работало, что как выглядел дефицит в Советском Союзе. Ну, это вот такое у нее пожелание было.
Да. Ну, книги есть о Щелокове, о Медунове, там
да.
Вся эта история. А, знаете, вот, по-моему, я не точно сейчас говорю, извините. Я же говорил, что в последний момент. Ну, может, лишний раз надо повторить. Последний момент буквально моя книга распалась на две части. С одной стороны, потому что я в будущую книгу убрал все, что связано с поколенческим анализом. Я сначала хотел в этой книге проанализировать подробно жизнь поколения семидесятников, то есть вот как сформировалось мое поколение. Вот как появились такие люди, как я или Гайдар, а с другой стороны Путин или Медведев, мы же все принадлежим к одному поколению. Ну, есть разница в возрасте, но, в общем, поколенчески мы близки. Вот это все выпало из этой книги и ушло в будущее, над которой я продолжаю работать. Кроме того, выпала из этой книги большая глава, которую я сначала хотел публиковать именно сейчас, но поскольку книга пошла в популярную серию издательства НЛО «Что такое Россия», где есть ограничители по объему, просто в популярной серии нельзя делать книги очень толстыми, они должны быть доступны для массового читателя и по цене, и по объему. Поэтому одну главу я из этой книги снял, и она будет тоже в той следующей книге, где будет разговор о том, как начинались перемены и какую роль в этих переменах играли шестидесятники, семидесятники, вот все такие вещи. Вот то, что связано с советской мафией, с коррупцией, ушло в ту книгу. Поэтому я немножко не точно сказал, действительно, вот в основном это будет дальше. И когда я буду над этой книгой работать, я специально обращу внимание на пожелания, связанные с делом Щелокова, Медунова и Елисеевского магазина и другими знаменитыми коррупционными делами советской эпохи.
Ну да, да, да. Про Щелокова там, правда, немного совсем сказано вот в этой версии. Я просто из того, что я вспомнил про то, как он предлагал в своей записке, вы в этом называете либеральным министром внутренних дел, если я правильно цитирую, как он в своей записке предлагал мне... как сказать, с деятелем культуры просто душить их в своих объятиях, а не обрушиваться со всей своей, скажем так, силой. Ну да.
Да, да, это важный момент, поскольку он связан не с коррупционной деятельностью, а с другими вопросами да. Он вошел да. в эту книгу. И это очень важно. Действительно, деятели культуры готовы были в какой-то степени поддерживать социализм, в какой-то степени критиковать. Поэтому можно было их просто хватать и сажать, можно было цензурировать, можно было запрещать, а можно было поступать так, как писал в своих мемуарах поэт Евгений Евтушенко, правда, не указывая, с кем он беседовал. Он говорит о том, что один высокопоставленный деятель ему говорит, что я тебе разрешу 30% твоего творчества посвящать критике советской системы в обмен на то, что 70% будет за систему. Ну, это несколько упрощенно, понятно, здесь нельзя так взвесить по цифрам, но общий подход был у многих вот примерно такой. Да, можете критиковать Советский Союз, у нас есть недостатки, но в целом тот, кто читает Евтушенко или смотрит спектакли Марка Захарова или смотрит фильмы, допустим, Басова, там, посвященные там, советскому прошлому, должны воспринимать в целом советскую систему позитивно, несмотря на отдельные недостатки. Это был важный такой подход, который в какой-то степени использовался, но скорее все-таки был более жесткий подход.
Хорошо. Тогда я напоминаю нашим зрителям, чтобы они ставили лайки и писали комментарии, потому что, как вы видите, эти комментарии очень полезны. Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.